Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 19 апрель шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү талкууга түштү.
Кайсы бир мыйзам болобу, өзүнчө беренеси болобу, эгерде конституцияга ылайык келбесе, атам экен айткандайчы, анда ал боюнча акыркы чекитти конституцияга палата коюш керек.
Санкт-Петербург шаарында борбор азиялык 2 адам Ислам мамлекети террордук уюмуна көмөк көрсөткөн деген айып менен камакка алынды. Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер виза ала албаганына нааразылык билдиришүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Түрк оппозициясы референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарууга үндөйт. Түркиянын негизги оппозициялык партиясы расмий түрдө президент Режеп Тайип Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткенге жол ачкан референдумдун жыйынтыктарын жокко чыгарууга үндөгөнү жатат. Республикалык элдик партия тараткан маалыматка ылайык, партиянын төрага орун басары Бүлент Тескан 18 апрелде Түркиянын жогорку шайлоо комитетине кайрылды. Ал тапта премьер-министр Бинали Йылдырым референдумдун жыйынтыктарын сыйлоого үндөдү. Оппозициячыл партиялар референдум жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу жана анын ичинде мөөр басылбаган бюллетендер колдонулганын айтышууда. 16 апрелдеги референдумдун жыйынтыктары парламенттик башкаруудагы Түркияны президенттик башкаруудагы өлкөгө айлантат. Ал ошондой эле Эрдогандын бийликте 2029 жылга чейин калуусуна жол ачууда. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти, шайлоого көз салган европалык байкоочулар жана Түркиянын оппозициялык партиялары добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузуулар жөнүндө айтышкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму референдум эл аралык стандарттарга шайкеш келбегенин белгилеген. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 16 апрелдеги референдумда Түркиянын конституциясына киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү 51% ашуун добуш берүүчү колдосо, 48% ашууну каршы болгон. Жарандык активисттер жана бейөкмөт уюмдар президентке кайрылды. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жана жарандык активисттер тобу президент Алмазбек Атамбаевке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзам долбооруна кол коюуну өтүндү. Кайрылууга 37 бейөкмөт уюмдун аты жазылган. Демилгечи топтун маалыматына караганда, мыйзам долбоорун активисттер менен социалдык өнүгүү министрлигинин адистери бирге даярдаган. Быйыл 16 мартта жогорку кеңеште колдоо таап, мамлекет башчынын кароосуна 31 мартта жиберилген. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы азаттыкка билдиргендей, жогоруда аталган мыйзам менен учурда Алмазбек Атамбаев таанышып жатат. Эрежеге ылайык президентке жолдонгон мыйзам долбоорлор бир ай ичинде каралып кол коюлат же артка кайтарылат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 1850 учур катталган, анын экөө адам өлүмү менен коштолгон. Бул убакыт аралыгында 65 кылмыш иши козголуп, калгандары административдик жазага тартылган. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Тбилисиде Грузиянын премьер-министри Георгий Квирикашвили, тышкы иштер министри Михаил Джаналидзе, парламент спикери Иракли Кобакидзе жана башка расмийлер менен жолугушту. Маалыматтарга караганда, 18 апрелде Грузиянын баш калаасында өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу тууралуу сөз болду. Жолугушуулардан кийин Зариф Тегеран Кара деңизде Перс булуңундагы Ирандын порттору менен байланыштыра турган транспорттук коридор куруунун жолун караштырып жатканын айтты. Грузия, Иран, Азербайджан жана Армения сөз жок мындай коридордун курулушуна катышышы зарыл, деди ал. Квирикашвили 22 апрелде Иранга расмий сапар менен барарын жарыялады. Джавад Зариф Тбилисиге Түркмөнстандан келатып кайрылды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитети 18 апрелде өкмөттүн 2016 жылдагы иши жөнүндө отчетун окту. Жыйында биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баяндама жасады. Анын айтымында өткөн жылы экономикалык өсүш 3.18% түзүп, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылган. Экспорттун көлөмү 5.11% көбөйгөн. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар курулуш тармагын өнүктүрүү, жол долбоорлорун жүзөгө ашыруу, Кыргызстандын эл аралык жарандык авиациясынын кара тизмесинен чыгышы, эл аралык жана башка рейтингтерде өлкөнүн көрсөткүчтөрүн жакшыртуу маселелерин көтөрүштү. Соңунда өкмөттүн былтыркы жылдагы иши боюнча отчетту канааттандырарлык деп табышты. Өкмөттүн 2016 жыл үчүн отчетун 17 апрелде парламенттеги көпчүлүк коалиция колдогон. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баяндап, 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын билдирген. Сооронбай Жээнбековдун премьер-министрлик кызматка келгенине 13 апрелде туура 1 жыл болду. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Бишкектин Дордой футболдук клубу менен Түркмөнстандын Алтын Асыр клубу Азиянын футбол конфедерациясынын кубагынын алкагында беттешти. Эки гол киргизип, Алтын Асыр 18 апрелде өткөн оюндун жеңүүчүсү болду. Кыргызстандын Алай жана Дордой футболдук клубтары Түркмөнстандын Алтын Асыр, Тажикстандын Истиклол клубтары менен бирге АФК 2017 кубагынын тайпалык этабынын оюндарында Д тобуна бөлүнүшкөн. Экинчи турдагы оюндардан кийин Истиклол менен Алтын Асыр эсебине 4-тен упай жазып алдыңкы катарда келе жатат. 3 упай менен Дордой 3-чү катарда. Алай клубунда азырынча упай жок. Биринчи турдагы оюнда Алай Алтын Асырга 1-2 эсебинде утулган. Истиклол Дордойду 2-0 эсебинде жеңген. Экинчи турда Дордой Алай клубун 1-0 эсебинде уткан. Алтын Асыр Истиклол таймашы 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Азиянын футбол конфедерациясынын 2017 кубагынын тайпалык этабынын оюндары 31 майга чейин уланат.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү талкууга түштү. Оппозициячылар Атамекен фракциясы баш мыйзамга таянып, мамлекет башчын шайлоону август айында өткөрүүнү сунуштады. Фракция бийликтер мерчемдегенде шайлоону ноябрда өткөрүү мыйзамдарга каршы келет деп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жүйөнү четке кагып, кийинки президент ноябрь айында шайланарын билдирди. Бир катар саясатчылар, активисттер бул маселеге көңүл буруп, күмөндүү суроолорго чекит коюуга парламентти чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкууну жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы баштады. Фракция өз аргументтерин маалымат жыйын аркылуу коомчулукка жарыялап, президенттик шайлоону 27 августта өткөрүү сунушун парламентке жолдоду. Фракция башчысынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, конституцияга ылайык Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аякташы керек. Эгер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кирише албай, ал өз кезегинде мыйзамдардын бузулушун шартташы мүмкүн.
Жаңы эл тарабынан шайланган президент 1 декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Себеби эмнеде? Себеби президенттик шайлоо өткөндөн кийин 3 күн шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20 күн шайлоо комиссиялары Кыргызстандын бардык булуңгурчундагы алган протоколдорду эсептеп, ошентип эгерде президенттик шайлоо 1-эле тур менен өтсө, анда 19 ноябрда өткөн шайлоодон кийин президент 41 күн дагы өзүнүн мөөнөтүн аткарып калат. Узартып алат. Бул 82 күн эмес, 41 күн эмес. 1 саатка дагы, 1 күнгө дагы узартууга эч кимдин акысы жок.
Оппозициячыл фракциянын билдирүүсүнө Борбордук шайлоо комиссиясы дароо жооп кайтарды. Түшүндүрмөдө БШК президенттик шайлоо быйыл 19 ноябрда өтүшү керек деп эсептеп, муну президенттик шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары менен негиздеген. БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Кубат Үмөтәлиев Азаттыкка бул жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирди.
Президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын 3-чү жекшембесинде өткөрүлөт. Анан качан дайындалат дагы ушул жерде баары жазылып турат да. Кайсыл күнү болуш керек? Ким даярдайт? Канча убакытка чейин дайындалыш керек? Ушундо 4 ай, мисалы 19 ноябрь, бул деген 3-чү ноябрь айынын 3-чү жекшембеси болот. Ошондо 19 ноябрга бул так келип атат да.
Анткени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү Атамекен фракциясы көтөрүп чыккан маселенин жүйөсү бар экендигине токтолушууда. Маселен шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова талашты азыртадан тактап алуу зарылдыгын белгилейт.
Конституцияда Атамекен айткандай президент 6 жылга шайланат деген берене бар. Анан президенттик шайлоо боюнча өзүнчө мыйзамыбыз бар. Ал конституциялык мыйзам деп статусу башкачараак да биразчы. Анан кийин ал мыйзамда ошол жана ноябрда өтөт деген берене так жазылып калган. Ошон үчүн суроо мыйзам боюнча айта турган болсок,
кайсы бир мыйзам болобу же бир өзүнчө бир нерсе болобу эгерде конституцияга ылайык келбесе ата мекен айткандайчы анда ал боюнча акыркы чекитти конституциялык палата коюш керек.
Атыр Абдрахматова бул кырдаалга көңүл бурууга Жогорку Кеңештин депутаттарын да чакырууда. Ал эми социал-демократтар фракциясынын төрага орун басары Төрөбай Зулпукаров ата мекендин тынчсыздануусуна негиз жок деген пикирде.
Бул сөзсүз президенттин шайлоосу Жогорку Кеңеш тарабынан аныкталат да, Кудай берсе. Президент өзүнүн ой пикирин айтты. Ошол учурда мыйзамдуу жагы баягы сөзсүз айтылат да. Азыр кичине паровоздун астында эле кетип чуркап кете бериштин кереги жок.
Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык президент бир мөөнөткө гана шайланууга укуктуу. Президент Алмазбек Атамбаев өз мөөнөтүндө бийликти тынч жол менен тапшыраарын байма-бай айтып келген. Учурда күзүндөчү шайлоого катышуу ниетин Кыргызстанда бир нече саясатчы билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Британиялык Times басылмасы Ислам мамлекет радикал тобуна кошулуп кеткен тажик полковниги Гүлмурат Халимовдун өлгөндүгү тууралуу жазды. Маалыматка караганда, Халимов Мосул шаарынын батышындагы аба соккулары маалында жок кылынган. Ал тапта Тажикстанда экс-полковниктин баласы камакка алынганы кабарланды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Басылманын Ирактагы булагы Халимов соңку айларда 3 жолу аба соккуларына кабылганын маалымдаган. Гүлмурат Халимов Мосулдагы жихатчыларды жана эл аралык коалицияга каршы автоунааларды жардырууну уюштурууга жооптуу болуп турган деп белгилейт Таймстын өз булагы. Азырынча тажик бийликтери Гүлмурат Халимовдун өлтүрүлгөндүгүн ырастай элек. Өлкөнүн ички иштер министрлиги акыркы айларда болгон экс командир боюнча эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Буга чейиндеги массалык маалымат каражаттарында Бозгун тажик полковниги оор жараат алганы жана өлгөндүгү жөнүндө кабарланып, бирок кийинчерээк интернетке анын тирүү экендиги тууралуу фото, видеосу жайгаштырылган эле. Таймс басылмасы Халимов экстремисттик топтун маанилүү фигураларынын бири болуп саналгандыктан, Ислам мамлекети радикал тобу үчүн бул чоң жоготуу экенин белгилейт. Ал ортодо Тажикстандын атайын кызматы Халимовдун 18 жаштагы Бехрус Гүлмуродов аттуу уулун камакка алганы тууралуу кабар тарады. Жакындарынын айтымында ал 3 жума мурун Варзоб районундагы ата энесинин үйүндө кармалган жана учурда Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын абагында жатат. Күч органдарынын кызматкерлери Бехрус Гүлмуродовдун эмнеге кармалганын түшүндүрүшкөн эмес. Экс полковниктин баласы мектепти аяктаган соң апасынын жанында айылда жүргөн. Шектүү топторго кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлүмү тууралуу кабарды жакындары деле уккан эмес.
Биз Варзов коктусунун киши жеткизүүндө жашайбыз. Бизде интернет, телефон жана башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок.
Деди Гүлмурат Халимовдун агасы Назир Халимов. Ал эми жубайы Нозакат Мурадова күйөөсү менен көптөн бери байланышпай калганын жана өз турмушу менен камакка алынгандан башка 3 баласын чоңойтуп жатканын айтууда. Гүлмурат Халимов 2015-жылы апрель айынын соңунда дайынсыз кетип, бир айдан кийин Сирияга кеткени маалым болгон. Ички иштер министрлигинин өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн муурдагы полковниги интернетке жайгаштырылган видео кайрылуусунда Ислам мамлекети тобунун катарына кошулганын билдирген. Ал бул кадамына тажик ички иштер министрлигинин мусулмандарга карата мамилеси себеп болгонун айткан. Көп өтпөй Тажикстан күч органдары ОМОНдун мурдагы командири Гүлмурат Халимовго мекенге чыккынчылык кылуу, кылмыштуу топко жана башка мамлекеттердин аймагында куралдуу кагылыштар, чатактарга катышты деген беренелер менен кылмыш ишин козгоп, ага эл аралык издөө жарыяланган. Анын мурда алган даража наамдарынан ажыратышкан. Гүлмурат Халимов 1975-жылы Варзоб районунда туулуп өскөн. Тажикстанда жарандык согуш жүрүп жаткан мезгилде президенттик гвардияда кызмат өтөгөн. Халимов АКШнын өзгөчө кооптуу терроризмчилер тизмесине киргизилгени маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Санкт-Петербург шаарында Борбор Азиялык эки адам Ислам мамлекети террордук уюмуна көмөкчү болгон деген айып менен камакка алынды. Алардын 10 жылдай мурун Орусиянын жарандыгын алганы аныкталды. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
15-апрелде Санкт-Петербург шаарында 32 жаштагы Айжигит Айтматов менен 39 жаштагы Убит Абдыраимов террорчулукка шектелип камакка алынган. Орусиялык басылмалар экөө тең Кыргызстандын жараны деп жазып чыгышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев жогоруда аталгандар 10 жыл мурун орус жарандыгын алышканын маалымдады.
Россия Федерациясынын укук коргоо органдары тарабынан терроризмге шектүү деп кармалган 1978-жылы туулган Абдыраимов Абит Акматалиевич жана 1985-жылы туулган Айтматов Айжигит Абдыраимович биздеги болгон маалыматтарга ылайык 2007-жылдан бери Россия Федерациясынын жарандары.
Питерде таксист болуп иштеген Айжигит Айтматов мигранттарды WhatsApp аркылуу чогултуп, Орусияда тыюу салынган Жабхат ан-Нусра жана Ислам мамлекети террордук уюмдарынын видеолорун, чакырыктарын таркатып жүргөн деп айыпталууда. Орусиялык басылмалар анын Кыргызстанда аялы жана баласы бар экенин жазышкан. Айми Обид Абдыраимов Сирияга жарандарды азгырган деп шектелүүдө. Буга чейин 7-апрелде Питерде 8 борбор азиялык адам террорчулукка шектелип кармалган. Шаардын Октябрь райондук сотунун пресс кызматы кармалгандардын арасында Бахадир Мадрахимов, Шухрат Сатынбаев, Атабек Рустамов, Азизбек Рустамов, Ойбек Улу Исламбек, Искандер Нурбаевтер Кыргызстандын жарандары экенин билдирген. Ал эми калган экөө Журабек Муратов менен Фирус Инаков Өзбекстандын жараны экени айтылууда. Сот чечими боюнча кармалган борбор азиялыктардын 9-у 4-июнга чейин, ал эми Обид Абдыраимов 13-июнга чейин камакта болот. Баарына Орусиянын кылмыш кодексинин 205-1-беренеси, террордук ишмердүүлүккө көмөктөшүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандардын айыбы аныкталса, аларга 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жана 500,000 рубль айыппул жазасы каралган. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалыматы боюнча 7-апрелде кармалган 6 адамдагы Кыргызстандын жараны экени расмий аныкталган эмес. Бул тууралуу элчиликтин пресс кызматчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди.
Россиянын расмий өкүлдөрүнөн эч кандай элчиликке кайрылуу келип түшкөн эмес. Ошондуктан биз так азырынча айта алабыз, ал жарандардын кыргыз жарандары экен. Алардын өздүгү инсандыгы тактала элек.
Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү 3-апрелдеги Питердин метросундагы жардыруудан кийин күчөгөн. Кыргыз жамаатынын өкүлү Кочкорбай Кудунаев мигранттар документ текшерүү жана дактилоскопиялык маалыматтарды тапшыруу үчүн кармалган учурда мүмкүн болушунча укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын билдирет. Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү 3-апрелде Питер метросундагы жардыруудан кийин күчөгөн. Кыргыз жамаатынын өкүлү Кочкорбай Кутунаев мигранттар документ текшерүү жана дактилоскопиялык маалыматтарды тапшыруу үчүн кармалган учурда мүмкүн болушунча укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын белгиледи.
Конечно, толуктоо эсептейм, потому что действительно кимде ким аделенеге түшүп, возможность жок, депортация кылабыз деп необоснованный түрдө аларды коркутуп жаткан болсо, сразу бизге чыгып отчат диаспорага, консульствога и бизде представительство при посольстве Кыргызской Республики ачылган бул жерде. Ага да кайрылып атышат. Ошондуктан биз баарыбыз курстабыз, чыгарбай койгон жерлерине барып разбираться этутабыз. Алар 3 саат кармабайбыз, отпечаткаларды алгандан кийин баары нормально болсо кой беребиз деп 9 адамды кой бердим. Мен өзүм барып чыгаргандыгым анык азыр. Ошон үчүн я думаю все нормально.
Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жоктугу расмий органдар тарабынан маалымдала элек. Ал эми кечээ 17-апрелде Москванын алдындагы Одинцово районунда Питердин метросундагы жардырууну уюштуруучу катары шектелип 26 жаштагы Аброр Азимов кармалган. Орусиялык басылмалардын маалымдашы боюнча Аброр Азимов 2013-жылдан бери Орусиянын жараны. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ободу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер нааразылык акцияларга улам чогулушууда. Соодагерлер Кытай визасын ала албай, товарсыз калып, насыяларды төлөй албай жатабыз дешет. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаковдун материалында.
Же болбосо сүрөтүң кыйшык болуп калыптыр дейт. Же паспортуң жаңы экен, буга эски паспортун копияларын алып кел дейт. Ушундай бир болбогон бир претензиялар да, колунда паспорт турса, соответствующий документтер турса, ого карабай атат да. Лежбе кечеңдетип, биздин шопурларды Кытайга киргизбей, жүктү Кытайдын жарандары ташысын деген эле максат бул жерде. Ошо Кытайдын чиновниктери ушундай идея менен иштеп атат да азыр. А биздин чиновниктер ондой эмес. Биздин чиновниктер биздин жеп аткан наныбызды Кытайларга, түрктөргө алып берип коюп атат.
Бул Иса Сулайманов. Ал Кыргыз-Кытай чек аралары ачылгандан бери эки өлкө ортосунда жүк ташуу менен алектенет. Иса Сулайманов Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы товар ташуу тартиптери эч качан азыркыдай татаалдашкан эместигин айтууда.
Биздин дозвол Кашкарга чейин жазылган эле мурун. Азыр Кашкар эмес, Улчат деп жазылды. Улчаттан 1 метр нары өткөзбөйт. Кытайдын машиналары Ош деп жазылган. Ошко келип терминалдан жүктү түшүрүп кетиш керек эле. А буну дальше Таджикистанга, дальше буяга Алабукка, Штамбердиге чейин кетирип жүрүп атат да, ошону контролдук транспорт инспекция кылбай атат. Ушул кесепеттен биздин шопурлар ала турган, таба турган доходтон кургалып атат.
Буга чейин Кытай өкмөтү Кыргызстандык оор жүк ташуучу автоунаалардын үстү темир сандык менен жабылышын талап кылып, жөнөкөй тент менен жабылган унааларды Кытайга киргизбей койгон эле. Транспорт министрлигинин өкүлү Кылычбек Досунбетов ал маселе чечилди деп билдирди.
Жакта баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде эч кандай проблема Кытай жактан жок экен. Биздин жана ар жердеги ассоциациянын лидерлери барып туруп, ал жерде перегруз груз болбо, живой очередьте туруп, ар бир очередь киргенде груз жетип кетиш керек экен. Ошон үчүн анча мынча чыгып атат дейт, а так Кытай тараптан эч кандай тоскоолдук жок дейт.
Эки айга эле чечилиптир жанагы темир сандык деген нерсе, чынбы жалганбы?
Эки айга эмес, постоянно асууга чечилген, эч кандай проблема жок.
Бирок Кытай менен Кыргызстандын ортосунда товар ташуу менен алектенген дагы бир ишкер Мырзамат Чыңгыраев Кыргызстандын транспорт министрлиги Кытай менен мамилелешүүдө чабалдык кылып жатат дейт.
Коопсуздукта туруп виза боюнча кармашты. Анан кийин коопсуздук деп туруп, булар азыр Кашкарга киргизбей атат мисалы. Ошол жерде ошол себебинен азыр жүк Улуучатта жок, Кашкарда бар. Булар көрүп хитрый кылып атат да. Башына келет, Улуучатта жүк жок, нарака кире албайт. Чогулуп 200-300 метр чогулуп калды. Буларда баягында саясат бар да. Стратегия, транспорт стратегиясын жүргүзүп атат булар. А бизде мына жетекчи транспорт министрлиги жүргүзбөй атат да.
Бул арада Кытайдан товар алып келип, Кара суу базарында сатууга көнгөн соодагерлер дагы топтолуп, кыргыз бийликтерине бир топ нааразылыктарын айтып чыгышты. Алардын бири Анара Абдывапова Кытай тарап виза берүү тартибин татаалдаткандан бери кыргызстандык соодагерлер Кытайга кире албай, банктан алган насыяларын бере албай калганын билдирди.
Биз ошо визовый центрлерибизге өзүбүздүн консулдарыбызга кайрылып атабыз. Мына ачылат эртең бүрсүгүн 5-10 ушул эле жооптор. Башка жооп жок. Ошону бизге тездетип берсе ушул аялдарыбыз кичине өздөрүнүн иштери менен алектенет. Кризистин болгону бир жагы. Ошто аябай кыйын кырдаал болуп атат азырчы. Булар эмне кылышын билбей ушинтип жүрүшөт азыр бардык. Ошого бизге ушу виза берүү жагын мамлекеттик деңгээлде Кытай тарап менен жакшы сүйлөшүп, макулдашып чечип берүүсүн сурабыз.
Оор жүк ташуучулар бирикмесинин билдиргенине караганда, учурда Кытайдын Улуучат аймагында 200 оор жүк ташуучуна чектелген визанын айынан Кашкарга кире албай, жүктүн жоктугунан артка да кайта албай арасат жолдо жатат. Калган айдоочулардын көбү Кытайдын визасын ала албай, абалдын жакшыруусун күтүп ишсиз жатышат. Кыргызстанда Кытайдан жүк ташыган 2000 автоунаа бар. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Убуду Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүнөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жестырбак деп коет. Колунан эч нерсе чыкпаган, өтө зыкым, абдан сараң кишини жестырмак экен деп койгон. Жер жайнаган кою туруп бир көз сойгонго жарабады, жеткен жестырмак киши экен дейт. Жез таңдай деген сөз бар. Сөзгө чебер, чечен, акындыгы жетик өнөр адамын ушинтип атаган кыргыз. Жел колтук деген сөз бар. Жеңил желпи мүнөз, туруксуз кишини ажел колтук экен деп койгон. Желөпкө деп да коет. Ала көөдөн, көйрүң, курмактан чак, жеңил мүнөз кишини ушинтип желөпкөн эмекен дешкен. Бээ десең төө дейт деген сөз бар. Оң айтсаң тескер айтып, башка нерсени айтып аңкоолонгонду бээ десең төө деген эмекен деп коет. Далысын салуу дейт. сүйбөгөн, жактырбаган, көңүл кош мамиле кылып калган кишиге айтылат. Мурдагыдай болбой калыптыр, барсак далысын салып койду дейт. Муну кээде сыртын салып калыптыр деп да айтат. Жыгаш түшүрүү деген түшүнүк бар. Көбү муну биле бербей калды окшойт. Жыгаш түшүрүү деген кудалаган кызды алып кетердин алдында узак мөөнөткө шыраган сөкөт менен бериле турган тойдун керектүү чыгымдарын күйөө бала тараптан кыздын атасынын айылына ташып келүүнү айтат. Улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековтон мисал келтирели. Арадан ай өтпөй кудалар жыгаш түшүрүштү дейт. Жээги жок немекен деп да коет. Оозуна алы келбеген, адеп, нарк насил дегенди билбеген, ыгы келбесе деле жалактап сүйлөй берген, туура эмес болсо да уялбаган адамды жеткен жээги жок немекен деп койгон. Ит куйругун түйүштүрдү деген бар. Жөн эле жүргөн адамдарды бири бирине каршылаштыруу, душмандаштыруу, ортого сөз ташып бузуклук кылууну ит куйругун түйүштүрдү дейт. Ушундай кишилерди ал ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрчү беле дешет. Итти мурдунан түшкөндөй деп коет. Күтүүсүз жерден чыга калгандай өтө эле шашып бышып күйүп бышып жүргөндүктү айтат. Ал түгөнгүр каада чайкап калыптыр деп да коет. Каада чайкоо деген пейил күтүү, кесир кылуу, текеберленүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы кыз кесинде бул чөк каада чайкап журт бускан дейт Сейтек эпосунда. Атаганат кара суудан каймак алган киши эмеспи де дейт. Өтө эпчил, айлакер, ар нерсенин ыгына жараша иш кыла билген, айла амал менен иштеген кишини айтат. Мунун оң дагы, терс дагы мааниси бар. Маселен, элдин мүлкүнө суук колун салып, кара суудан каймак алгандардын күнү бүтүп кылтака илинди дейт. Бул тескери жагы. Ал эми кайран киши, кара суудан каймак калпыган мыкты киши эле ал башкарып турганда айыл гүлдөдү десе оң маанидегиси болот. Кылгурт неме турбайбы деп да коет. Астыртан билинбей, ичирада жүргөн душман дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арабызда жүргөн кылгурттун бири ушул экен дегенде элдин баары таң калды дейт.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
«Перекресток» на радио «Азаттек». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я, Дилбек Турсунов. В Кыргызстане могут запретить участвовать в предвыборной агитации частным телеканалам. Такое предложение выдвинули в Центральной избирательной комиссии. Согласно поправкам, политическая агитация по телевидению и радио должна вестись исключительно на государственных каналах. Новость не оставила без внимания владельцев частных каналов. Они уже выступили против таких инициатив. Понятно, что для многих частных каналов выборы – это источник дополнительного дохода. О плюсах и минусах поговорим сегодня в студии «Азаттыка». В гостях инициатор, одна из инициаторов поправок и предложений, член Центральной избирательной комиссии госпожа Гульнара Джурабаева. Добрый день.
Добрый день.
А также журналист Нурдин Хурмамбетов. Добрый день. Первый вопрос хотел бы адресовать, Гульнура, вам. Мы понимаем, что ЦИК начала активно готовиться к предстоящим президентским выборам, который пройдет 19 ноября. Расскажите, в чем необходимость таких поправок, таких предложений, какая цель?
Ну, начнем, наверное, вообще с предыстории этого вопроса. Угу. Честно говоря, эти предложения, они звучали задолго до того, как
о нем заговорили.
Да, и как мы обсуждали на одном из совещаний в Центральной избирательной комиссии с членами ЦИК. Рабочая группа, когда предложила, мы рассматривали поправки, я тогда задала вопрос, а почему мое предложение, которое прозвучало еще в январе, почему оно не внесено и никаким образом не рассмотрено рабочей группой? И то есть мы там стали это обсуждать. Когда сейчас говорят о том, что могут запретить, то, конечно, это очень слишком...
Негативно воспринимается частными компаниями, которые не могут...
дело не в этом. Дело в том, что их вообще не успеют даже внести поправки к президентским выборам, потому что, во-первых, мы должны саму концепцию этих поправок и сам подход определить, потому что это же было всего лишь начало дискуссии, и мы должны дальше эту дискуссию продолжить. Почему само по себе у меня появилось это предложение? В 2015 году, когда выборы были в Жогорку-Кенеш. Мы обсуждали с неправительственными организациями о том, что было засилье политической рекламы, практически не было аналитики, очень мало было дебатов, и избиратели не могли сделать осознанный выбор. Они не понимали, как выбирать. Иногда, более того, получалось, что идет политическая реклама, она преподносилась как новости. А новостям, естественно, доверие выше, чем обычно.
Да, вдогонку хотел бы задать вопрос, что значит агитационный материал? Есть ли вообще конкретное толкование в законах? Насколько понимаю, прямой агитацией на сегодняшний день является призыв голосовать за ту или иную партию, за
или
того
против.
Или иного... Да, голосовать за или против.
Да, абсолютно. Но у нас даже
кандидаты.
До сих пор... У нас...
Но ведь есть такое понятие, как и скрытая реклама или агитация, в частности, в новостях. Кто будет следить за контентом, за содержанием таких, в кавычках, агитационных материалов?
Именно поэтому я предлагаю следующие меры. Конечно, это, наверное, революционные очень предложения. Они не могут быть сразу приняты всеми участниками избирательного процесса. Но, тем не менее, мы видели, допустим, что когда были выборы в парламент, то некоторые депутаты могли проводить как бы агитационную кампанию, хотя агитационный период еще не начался, но это как бы преподносилось как то, что он отчитывается о своей работе. То есть это вроде как не агитация, но на самом деле это как раз-таки то, что вы называете скрытой агитацией. Может быть, даже это и не очень скрытая агитация.
Но кто это будет оценивать?
Это будет...
Должны быть специальные эксперты, которым выносить какое-то заключение.
Хотите, я скажу, кто лучше всего следит за этим? Конкуренты. Вот они подают материалы в ЦИК, а ЦИК выносит оценку. Но я, например, предлагаю вообще радикально изменить. Вот назначена дата выборов, ни один из кандидатов не имеет права появляться в телеэфире. Вот просто не имеет, и все. Пусть подождет до агитационного периода. Не в негативном, не в позитивном плане. То, что касается агитационных материалов, изготавливаемых самими кандидатами или политическими партиями, они предоставляют в ЦИК. Ну, это так называемые ролики. Мы объем вещания для них определяем равный для всех То есть вот не может там, допустим, один кандидат или одна партия получить больше объема времени, потому что у них есть больше возможностей финансовых взять и проплатить. Потому что выборы – это не тот случай, на которых должны зарабатывать, допустим, телеканалы с учетом вот их коммерческих интересов. Здесь должны быть справедливые правила, единая честная борьба для всех участников. Соответственно, это было предложение не так, что вот мы запретим всем частным каналам, было предложение о том, что это будет бесплатно. То есть мы не собираемся, допустим, оплачивать телеканалам вот эти услуги. А, допустим, те, которые телеканалы финансируются из бюджета, они и так получают деньги. Пусть будут любезны предусмотреть время и для вот тех задач, которые существуют. Информирование избирателей называется. Агитация – это часть информирования. Но зато все остальное, если появляется вне вот этого времени, которое определило ЦИК, то, значит, должен быть рассмотрен вопрос о том, что это может или санкции в отношении тех телеканалов, или санкции в отношении самих кандидатов, то есть вплоть до того, чтобы отменить регистрацию этих кандидатов.
Ну, многие медийные представители сейчас опасаются, что вслед за запретами на агитацию по частным каналам в будущем начнут запрещать вести агитационную кампанию на частных печатных изданиях, в интернет-изданиях. Не придет ли это к тотальному информационному контролю, Нурдин? Как считаете?
По большому счету контроль есть. Он был. Допустим, вот инициатива Гульнара Джурабаева, инициатива логичная, она понятна. Уравнять возможности, дать людям... Единственное, мы упускаем такой момент. Средства массовой информации никогда не влияли на выборы. Никогда. Это кажется. Что вот кандидаты выступают, народ потом выбирает себе достойного. По большому счету, пусть не обижаются на меня кыргызстанцы, ни один кыргызстанец не разбирается в программах партии. Чем, допустим, либерал отличается от демократов, чем социалисты отличаются от либералов, ну и так далее. У всех программы одинаковые. Что у социалистов, что у демократов, что у консерваторов, ну и так далее. Даже если дать такую возможность, чтобы кандидаты выступали со своими платформами, там платформы как таковой практически нет. Есть обещания. Даже вот мы втроем, то, что здесь сидим, мы не верим обещаниям политиков, потому что мы знаем этих политиков. Цена обещания политика практически ничтожна. А другое дело, скажем, когда кандидаты проводят так называемую полевую работу. То есть напрямую общаются с избирателями. Функцию денег никто не отменял. За руку ловили, много раз ловили. Это.
То есть вы предлагаете кандидатам не рекламировать себя, какие-то вещания не по телевизору, ехать конкретно по регионам и встречаться с людьми.
Я вам сейчас приведу пример 4 партии. Я не буду их называть. Они были созданы практически перед выборами. Все эти 4 партии. Не только в 2015 году, еще и в 2010 году. С треском выиграли. С треском. Никто их не знал, эти партии. Что за партия? Что за программа? Какая у них платформа? Кто они вообще? Социалисты, демократы, консерваторы, либералы. Людям как-то все равно. Но они выиграли.
Потому что?
И им, в принципе, даже вот эфирного времени не нужно было. Практически. По большому счету, если, допустим, обратиться к реалиям, потому что то, что говорит Гульнара Джурабаева, я соглашаюсь, логика есть, но логика, она, скажем так, зарубежная логика. Такая западная.
Слушайте, на эти региональные разъезды ведь тоже нужны деньги немалые. Ведь мы говорим о том, чтобы уравнять все возможности кандидатов.
Я как раз об этом и говорю, что полевая работа требует денег. Если у человека есть деньги, он идет на выборы.
Есть огромное желание.
Я вот сейчас как раз об этом скажу. Помимо этих 4 партий, начиная с 2005 года, было создано, я врать не буду, точных цифр у меня нет, но, скажем, около 50 партий было создано. Из них вот только 4 партии. Получается, что 46 партий...
Безденежные.
Безденежные. Довольно умные ребят создают вот эти вот партии, но у них просто нет денег. У кого есть деньги, тот выиграет. И даже если вы этим людям не дадите эфир, они не проиграют, если есть деньги. К сожалению, я это говорю с большой горечью, потому что понимаю, что реальность такова, так есть на самом деле. Вот сколько выборов было, я постоянно спрашивал, скажем так, и по месту.
Так в чем тогда феномен таких
можно
партий?
Можно я тогда...
Вот...
Феномен,
вот
денег.
Феномен денег. Идут и раздают.
Да.
Угу.
Вы знаете, я соглашусь с Нурдин Мырза с вами. На самом деле эта проблема существует. И, к сожалению, деньги играют огромную роль в наших выборах. И если раньше подкупали членов участковых комиссий, то сейчас перешли к подкупу избирателей. И это более затратный способ. Дешевле было, конечно, подкупать участковые комиссии. Но я еще одну сторону, на что хочу обратить внимание, по итогам выборов 2015 года. Угу. Когда избиратели жаловались... Вот вы согласны с тем, что выборы – это тот процесс, который очень эмоционально затрагивает наших граждан, да? Угу. И получается очень часто такая ситуация, гражданин уже сделал выбор. И когда он видит бесконечную политическую рекламу, допустим, той партии или того кандидата, которого он не хочет видеть, и он хочет перейти на другие телеканалы, чтобы просто не видеть этого, ну, спокойно там посмотреть там фильм там или еще что-то.
Там тот же.
А там получается то же самое. То есть это получается эмоциональный стресс для наших граждан. Вот они еще и жаловались на это, что вот в течение вот этого месяца невозможно было включить телевизор. И это же еще порождает вот такое, ну, повышает уровень агрессивности, повышает уровень возмущения. Ну, как бы мы вот эти вещи тоже вот должны учитывать. Вот по поводу того, что дойдем ли мы до того, чтобы, как это, запретить и там, дескать, по поводу печатных изданий. Во-первых, я же говорю, что речь идет, второй момент, который я обсуждала уже вот в ходе интервью с одним из изданий. В принципе, мне пришла идея, что мы можем закупать ЦИК, может закупать эфирное время у телеканалов путем объявления тендеров. Вот какой телеканал предложит меньшую сумму, но в то же время это будет все равно более или менее одинаково. То есть я имею в виду, что вне вот этого времени не должны кандидаты появляться на телевидении.
То есть, и другие... зарабатывать должны не только госканалы. То есть вы хотите дать возможность заработать...
Можно и таким путем пойти.
И частным можно... каналам через тендеры.
Через тендеры тогда уж. Во-первых, мы тогда сможем четко следить за тем, что это был... Вот мое основное, основополагающее, это был равный объем времени для участников. Второе... Если мы можем этим путем пойти, это же все рождается по ходу. Почему необходимо обсуждение всех вопросов?
Но в этих обсуждениях такие вопросы не рассматривались, не затрагивались.
Нет, но я же говорю, что это
сегодня
было только начало.
Сегодня законодательно очень... четко определено.
Можно я доскажу? Аделет. Ведь это же была такая достаточно спонтанная реакция. Вот когда мы сидели, обсуждали, я посмотрела...
Это
и
спонтанная,
я...
ожидаемая, вполне ожидаемая реакция.
Нет.
Всех телеканалов
частных, нет, я
которые...
имею в виду, моя реакция спонтанная была на предложение. Когда мы обсуждали поправки, тогда, естественно, я спросила, а почему вот это вот мое предложение, оно не было внесено? Это я имею в виду о своей спонтанной реакции. То есть это только начало, и почему сейчас это очень живо? Потому что в межвыборный период вообще на это никто не будет обращать внимания. Угу. И это хорошо, что сейчас очень... Я, например, благодарна этим телеканалам и частным телеканалам, то, что они поднимают этот вопрос, ради бога. И пусть они тоже свою позицию выскажут. В конце концов, такая ситуация, когда в стране все молчат, в общем-то, по каким-то очень важным вопросам, это очень плохо. Пусть говорят. И здесь я готова слушать аргументы, ради бога. И даже вот этот, я говорю, то, что вопрос про тендеры появился, он как раз-таки появился в результате обсуждений. Возможно, будут предложены еще более интересные варианты, более справедливые и более нужные.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему об инициативе Центральной избирательной комиссии о запрете участвовать в предвыборной агитации частным телеканалам. Давайте сегодня законодательством четко определены условия ведения агитации через СМИ. Все имеют равное эфирное время на дебаты, на теледебаты. Но мы помним скандалы прошлых выборных кампаний, когда откровенно сокращали и передвигали время именно на государственных каналах нежелательного оппонента. Не сыграют ли это эти правила новые на руку, скажем, нужным кандидатам?
Нет, конечно, такая опасность есть, я это понимаю. На самом деле это есть, и более того, когда у нас были по референдуму, почему вот было мое особое мнение к итоговому протоколу по референдуму? Потому что я считала, что был неравный доступ к средствам массовой информации, который не позволил в полной мере показать позицию этого. Но здесь предлагается, и вот то, что я предлагаю, опять-таки, можно вот я хотела бы уточнить, что запрета пока что со стороны Центральной избирательной комиссии пока нету. Нет, да. И мы не можем, вообще мы не являемся законодательным органом. И даже сама эта инициатива в форме нормы, она ее еще нету. Поэтому получается, конечно, что, может быть, как-то так преподнесли, я не знаю кто. Но я не снимаю с себя ответственности, я полностью на себя беру ответственность. Я не могу за весь ЦИК сказать. Я, это мое предложение. Я не хотела бы, чтобы это расценивали, что уже прямо есть какая-то норма, и ЦИК за эту норму проголосовал. Каждый, оказывается, имел в виду свое. Поэтому и необходимо письменное, когда вот мы голосуем, обязательно должно быть вот какая-то прописанная норма, и тогда уже будет понятно, что мы однозначно все одинаково понимаем. Этого пока этого не было.
Когда это будет?
Ну, вы знаете, вот 21 апреля будет круглый стол. Я предложила, чтобы на этом круглом столе мы пригласили частные телеканалы, мы пригласили политиков, пригласили неправительственные организации, медиа-организации, которые, собственно, защищают интересы средств массовой информации, чтобы мы этот вопрос обсудили. Я тоже человек вменяемый, я всегда выслушиваю аргументы. Если меня убедят, что это так лучше... Я, конечно, ну, как бы признаю это, как минимум признаю. И
это, пока это многие это... говорят, что это нужно. Нужно уравнять шансы всем кандидатам. Ну, вы знаете, как это будет
но не в
итоге?
Нашем случае.
Но как это будет в итоге? Потому вот. Что мы имеем прошлый опыт, когда... ну, вот я только что говорил, да, вот помните, когда Мадумарову там да. то ли время, то ли, да. то ли день поменяли, когда он должен был выступать.
Да, вот я, там была такая ситуация, по-моему, вот насколько я помню, я сейчас, в тот день он не смог выступить. А есть такая норма, что если он по каким-то уважительным причинам не может выступить, то ему должны предоставить другое время. По-моему, время было с этим. Может быть, я ошибаюсь.
Непраймовое время.
А?
Непраймовое время.
Может быть, не знаю. Я сейчас просто эту ситуацию не помню. Но я что хочу сказать. Здесь ведь нужно жестко зафиксировать одну вещь. Вот то, что я вторую меру предлагаю, она должна быть в комплексе. Нельзя одну меру без предложения других изменений, других норм предлагать. А другая мера заключается в том, что ни один из кандидатов не имеет права появляться вне вот этого контекста. И если вдруг возникает вопрос, что он появился, то тогда, значит, или телеканал рискует своими финансами, потому что мы можем и очень существенные административные штрафы, да, применить.
На
или,
бумагах,
или, да. или кандидат. Да, я понимаю, но давайте
так.
мы можем тогда оставить все как есть. Да, всегда мой голос всего лишь один мой голос. Да, два голоса всего, два голоса.
Ну, вероятность
что
того,
делать тогда?
Вероятность того, что после телеканалов последует и печатный, очень большая. Это первый момент. Второй момент. То, что вашу инициативу...
Используют.
Используют, вероятность тоже очень большая.
Я об этом тоже слышала.
Что после круглого стола возьмутся за это дело уже всерьез, как говорится, обширно. И будет проведен.
Это называется запрет. Тотальный информационный контроль.
Нет, это не тотальный информационный контроль, это когда тебе вообще ничего не позволяют. Здесь ограничения, но всех равной мере.
Гульнара им правильно говорит. Идея хорошая, все замечательно. Но контроль потом.
То есть, получается, мы, да, я согласна здесь, что есть опасность использования административного ресурса. На самом деле, я согласна с этим, что действительно вдруг такая ситуация возникнет, и мы видели, что административный ресурс использовался. И более того, вот когда мы после выборов...
Ну, а как тогда сделать так, чтобы уравнять всех кандидатов возможность агитировать через телеканалы? И при этом...
Знаете, что?
Быть абсолютно абстрагированным от каких-то
вмешательств. Я знаю, что это прежде всего парламент должен выполнять свою роль. Вот когда парламент будет выполнять свою роль, когда он возьмет власть в свои руки, когда он станет сердцевиной нашего парламентаризма, тогда все остальное уже уляжется нормально. Когда невозможно будет... Знаете, вот за любое использование админресурса у нас есть соответствующие статьи. Мы можем сделать то с ними, мы можем сделать это с ними, да, но мы ими не пользуемся, потому что на самом деле мы видим, сложилась такая ситуация, когда действительно есть... более высокого уровня власть, которая все эти вещи прикрывает. А так, до тех пор, вы понимаете, да, когда мы хотим уравнять права, мы находимся между двумя, так сказать, давлениями. С одной стороны, это давление денег, а с другой стороны, это давление административного ресурса. Давайте думать, как мы можем нивелировать административный ресурс, потому что это на самом деле это отвратительное явление. Оно подрывает легитимность избираемых органов, и в том числе целого института такого, как президент. Вот в чем дело.
Нурдин, а о целесообразности этих инициатив сегодня мы знаем, что свои президентские амбиции... изъявили участие в президентских выборах Темир Сариев, Умербек Бабанов, Бакыт Турабаев. Не бедные люди.
Абсолютно.
О целесообразности таких поправок и таких норм, которые предлагает ЦИК.
Для них или для частных телеканалов?
Ну, пока
или,
они.
Или для избирателей.
Пока они кандидаты.
Им в какой степени
Им в какой степени вот нужно...
Я уже об этом говорил. Я вообще стараюсь реально подходить к каждому делу. Вот то, что Делец сейчас спросил же, а что нужно сделать для того, чтобы все это изменить? В нашем кыргызском случае ничего. Бесполезно. Потому что парламент, он свою функцию выполнять не будет. Вот как Гульнара Джурхуя говорила, что парламент должен быть каким-то, не будет.
Не согласна.
Почему? Потому что они приходят сюда ради денег.
Не согласна. Хотите объясню, Урма? Это...
Я сейчас это закончу, а потом уже. Что касается, допустим, кандидатов, для небедных кандидатов, вероятность того, что бедный кандидат станет президентом, нулевая, да, ребята, давайте реально...
Так зачем тогда принимать такие вот правила какие-то новые,
Инициатива это не от них идет.
Уравнивать всех.
Им все равно.
Им это не нужно.
Да, ну, тогда вы ответите.
Они будут проводить полевую работу.
Необходимо сегодня принять таких поправок, где дают шанс всем кандидатам быть в равных условиях. А кандидаты потому... сегодня, вот,
а для... а потому... Темир Сариев, Умербек Бабанов... Для меня это более справедливо. А для меня, потому что я считаю, что это более справедливый подход. Потому что нельзя, чтобы 20-летний парень боролся с 6-летним ребенком. Они все должны быть или 20-летними, или 6-летними. Просто, очень просто. И при этом я говорю, что парламент может выполнить свою роль, если мы, граждане, общество, будет оказывать на парламент давление. Потому что все равно нет ничего ценнее, важнее и лучше, чем свобода. И если депутаты это, они все равно это чувствуют, конечно, любому человеку хочется быть свободным и не хочется подвергаться давлению. Но если они почувствуют, что поддерживаются со стороны граждан какие-то их инициативы или наоборот даже ожидаются и требуются, они тоже могут превратиться в львов. Понимаете как? Я в это верю. Иначе зачем тогда мне вообще работать и жить? Иначе если я, вот как уважаемый Нурдин бы размышляла, я бы вообще ничего не делала.
Гульнара правильно говорит. Желание свободы, оно скапливается по чуть-чуть. И вот когда оно доходит до своего апогея, происходит взрыв. Происходит какая-то катастрофа. И только потом приходит свобода. Как долго эта свобода будет держаться, это опять же... философская тема, потому что через какое-то время эта свобода, она обратно уходит. И опять потом опять начинается постепенно, по кирпичику, и потом опять происходит социальный взрыв какой-то, и опять потом приходит свобода на какое-то время. Как долго натянуться будет, я не знаю. Ну, допустим, в нашем кыргызском случае, чтобы депутаты были депутатами, министры министрами, чтобы не было коррупции, чтобы никто не воровал. Это нужно какое-то потрясение. Я этого не хочу.
Я тоже не хочу.
А другое дело, коррупционер, хочет ли он этого потрясения? Спросите у него, он скажет, нет, я не хочу, потому что он тоже любит тишину.
Я думаю, что первое, что мы должны сделать, это все-таки обсудить в более широком кругу, каждый выложить свои аргументы, взвесить эти аргументы. Это должна быть более такая широкая площадка, и дальше уже...
То есть вы до сих пор считаете, что такие поправки нужны?
Ну, видите, вы сами говорите, что многие разделяют мое мнение. Значит, я же не просто так считаю, ну, как у меня есть единомышленники. Да, я так же считаю.
Вы как считаете?
Самая главная проблема, если, допустим, ввести в действие инициативу Гульнары Джураваевой, вероятность того, что последуют такие же санкции против радио, против печатных изданий и, может быть, даже против интернета каких-то вот интернет-направления, вероятность очень большая. Меня вот это пугает в первую очередь. Второе, я просто понимаю, что...
Если это так, вот если действительно такие есть последствия вот моей инициативы, я, конечно, от нее откажусь, потому что вот самое дальше, это уже... Я объясняла, почему это именно с телевидением связано. Она была связана только с дороговизной. Что касается интернета, вообще это нерегулируемо, это вообще область свободы, абсолютной свободы. Вот здесь, в интернете, в принципе, вот даже если мы сейчас посмотрим, да... Сейчас уровень проникновения в интернет вот 38%, да, и это все время последовательно повышается. Влияние как таковых того же телевидения, того же печатных изданий, они будут уменьшаться, потому что всю информацию намного проще, удобнее получать через интернет. А здесь уже никакого там запрета, регулирования, ну ничего невозможно ведь сделать.
Ну тогда получается, что практически все создаются все условия для того, чтобы... Раз уменьшаются печатные издания, ну почему бы не вести контроль после вашей инициативы?
За контроль за печатными изданиями?
Да.
Я вот не вижу того, чтобы контроль. Я говорила о том, что только мы оплачиваем, вернее, отказываемся оплачивать. Все. Речь шла об этом. Если готовы частные каналы на бесплатной основе, вот мы предоставили эфирное время, в это эфирное время разместить, ради бога. Если они готовы бесплатно. Но второй путь, тогда я говорю, хорошо, мы явно определяем одинаковый объем, пусть тогда через тендер участвуют.
Ну, тогда, владельцы...
Это не так, что вот мы запрещаем, мы контролируем и так далее. Вот мы, да, мы говорим, есть сверх этого норматива, никто не имеет права агитировать всего лишь.
А бесплатно сверх?
Нет. И бесплатно сверх нет, потому что мы знаем, что это всего лишь... Это будет для всех якобы бесплатно, на самом деле там свои договоры никаких.
Но тогда для кандидатов, которые имеют свой телеканал, создаются практически хорошие условия. На других телеканалах все закрывается.
И на их телеканалах тоже. Почему? Им тоже не разрешается.
Но бесплатно? Вы же сами сказали, что бесплатно можно.
Нет.
Так он ради самого себя и
ради Бога
откроет.
Вы не поняли. Вот смотрите, есть... абсолютно одинаковый объем рекламы для для вас, для всех.
Я свой лимит на своем телеканале использую.
Нет, мы разыгрываем. ЦИК разыгрывает жеребьевкой. Естественно, ЦИК разыгрывает жеребьевкой вот этот объем по лотам. Кто сколько получил, мы говорим, хорошо, вы готовы разместить бесплатно? Причем они же сначала нам дают свое эфирное время. А потом только мы разыгрываем. И сверх вот этого предоставленного этими же каналами времени другие не имеют права уже ничего делать. Вот те же самые телеканалы, они не могут уже другого кандидата взять и включить. Нет.
Что-то сложный механизм.
Это очень простой.
Очень
мы его использовали при розыгрыше вот по референдуме. Группы за и группы против. Мы между ними же делали жеребьевки.
За референдум, против референдума. Два лагеря.
Да.
А тут лагерей много.
Ну, хорошо. Мы распределим между этими лагерями. Ну, будет 20, значит, 20 кандидатов, между 20 кандидатами.
Ну, по большому счету...
Это технический вопрос.
По большому счету вы правы, когда говорите о том, что каждый должен делать честно свою работу.
Да.
Вы свою работу честно выполняете. Другое дело, я опять повторюсь, что меня беспокоит все-таки то, что будет...
Возможность использования.
Да.
Меня это тоже беспокоит. Значит, мы должны совместно придумать что-то, что, как этому противодействовать.
Сегодня мы говорили и обсуждали инициативу Центральной избирательной комиссии о запрете в предвыборной агитации использования рекламы на частных каналах. В гостях студии «Затыка» были член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева и журналист Нурдин Урманбетов. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.